Добрый день. Мы продолжаем наше занятие по книге царей. Мы находимся в первой части этой книги, в третьей главе. Мы успели пройти половину третьей главы на прошлом занятии, и, как было обещано, сегодня будет знаменитый Мишпат Шлумо, Мишпат Нашим, его также еще называют, то есть суд двух женщин, которые пришли к Шлумо, предстали перед ним для того, чтобы он рассудил их. И давайте начнем приближаться к этому моменту, который является лучшим индикатором, показателем мудрости царя Соломона, которую он получил в подарок от Всевышнего. Не совсем в подарок, то есть в подарок он получил потенциал. И это видно из стихов, видно из... Ну, давайте по порядку все. Значит, 15 стих. «И проснулся Шломо, и вот это было сновидение, и пришел в Иерусалим, и стал перед ковчегом завета Господня, и принес всесожжение, и принес жертвы мирные, и устроил пир для всех рабов своих». Прежде всего вопрос, почему он пошел в Иерусалим? Ведь он сейчас, до этого не был в Иерусалиме. Там тоже была бома, там тоже был жертвенник, особый жертвенник, возле которого находился шатер, где был ковчег завета. А бома Гдола была в Гивоне. Бома Гдола – это все сооружение Мишкана, но без святая святых, со святая святых, но без ковчега в нем. Так вот было разделено после разрушения Мишкана в Шило. Все время, никогда больше Ковчег Завета не находился внутри святой святых в Мишкане. И Шломо почему-то пошел туда и принес там 1000 жертв. После этого Всевышний является ему во сне, и он идет в Иерусалим. Какая связь? Прежде всего есть Мальви. Мы говорили, что на прошлом занятии говорили, что... Есть разница в расчетах. Некоторые комментаторы говорят, 57 лет простоял Мишкан после Шило в Нове и в Гивоне. А есть другое мнение, которое говорит, что 64. И мы объясняли это, да, смотрите, прошлый урок. Но, например, Мальбим, он просто разбирается с этим. Он говорит, что Шломо понял, что сейчас, когда он получил такой уровень мудрости, он теперь может приступить к возведению храма. Теперь это начало всего, начало главного, то, к чему стремились многие, прежде всего его отец, который говорил, что я не давал своим очам, своим векам сомкнуться ночью, потому что все время находился в состоянии поиска храмовой горы, и он на самом деле вычислил и нашел вместе с пророком Шмуэлем, как это мы много лет назад изучали в книге Шмуэля. И молился все время и просил, чтобы через него, чтобы он смог построить храм. Ему это не было дано небесами, но вот его сын подходит к этой черте, к этому моменту, к этому началу. И Шломо благодарит Всевышнего. И, соответственно, теперь он понимает, что будущее за Иерусалимом. Теперь нет временных мест, как Гивон или Нов. И теперь он разбирает, так утверждает Мальбим, разбирает Мишкан в Гивоне и... переносит жертвенник, который был там, он переносит уже в Иерусалим. И теперь здесь, рядышком, ближе к Ковчегу Завета, он устраивает, приносит новое жертвоприношение благодарственное и устраивает пир. В будущем мы будем разбирать о том, как будет устроено его государство. И об Рабанеле есть известное мнение Барбанеля, что Охлей Шульхано среди тех, кто присутствовал каждый день кушали за столом царя Шломо, таких было 60 тысяч человек. Что это за гости были? Он всех не мог обслужить, все не могли его видеть. Наверняка это были разные помещения. Так вот, объясняют, что это были ученики со всего мира, стекались к Шломо ученики для того, чтобы приобрести мудрость. То есть к нему обращались за советами. И это была та власть над всем миром, которая и является такое положение, оно и является идеальным, когда не нужно завоевывать весь мир, а весь мир признает твою гегемонию. К этому мы стремимся. И вот это только вот короткий период правления царя Соломона, царя Шломо, и да и то не весь. Вот это была идеальная система, идеальное положение мира. Оно наблюдалось при дворе у него. И вот эти 60 тысяч человек, они ежедневно питались скажем, точнее, да, с его кухни. Они просто сидели с ним за одним столом. И Шломо начал сразу же вот этих вот гостей и учеников угощать у себя в благодарность за то, что Всевышний открылся. И вот открылся ему и пообещал ему мудрость. Почему я говорю «пообещал», а не как вытекает из простого прочтения стихов, просто дал вот уже на месте. Потому что следующие стихи нам говорят, значит, они написаны не совсем правильно. Мы должны привыкнуть к этому, что есть какие-то аномалии, есть какие-то неправильно написанные стихи, как это особенно много часто встречалось в книге пророка Шмуэля, которые являются, разумеется, источником для различных толкований, потому что если книга пророка Шмуэля написана была рукой самого пророка Шмуэля до его смерти, а потом Гад, Хозе и Натан ха-Нави, они потом уже дописали все, что осталось, да, вся история до конца книги, они уж точно знали хорошо дикдук, хорошо знали грамматику святого языка, и они не ошибались. И если там есть какая-то аномалия, есть какие-то неправильно написанные или даже, на первый взгляд, ошибочно написанные слова, то нужно сразу же быть начеку и искать комментаторов, которые обязательно обратят на это внимание и объяснят, что это какая-то загадка, какой-то ребус зашифрованный, закодированный, и его цель донести до нас какую-то информацию, потому что не все писалось, не все описывалось. И вот, тогда пришли, 16 стих, тогда пришли две женщины, блудницы, к царю. И стали перед ним. Так вот, слово «пришли», если прочитать на иврите, написано «тавона». «Тавона» — это будущее, будущее время. «Ло бау». Надо было бы сказать «бау». «Пришли тогда нашим», эти женщины. А сказано «тавона». И объясняют комментаторы, что вот такое неправильное, на первый взгляд, написание, оно некорректное, оно пришло указать нам на то, что и Шломо еще ждет признания, и еще ждет очень много интересных открытий в Торе, и ему придется еще много выучить. Но есть и другое мнение, которое также объясняет намек совершенно другой. И он кроется как раз вот, в объяснении, кто же эти женщины были. Есть несколько мнений, три основных мнения, что это... кто это был, потому что сказать, что это за женщины были, не совсем будет правильно, потому что одно из них, первое мнение, которое мы приведем, это мнение, что это были не женщины, а рухот. Рухот, духи, бесы, не знаю, как шедим, есть слово черт, слово чертиха не очень подходит здесь. В общем, какие-то духовные субстанции нехорошие, да, не из нашего нормального мира, а те, которые существуют для того, чтобы поставить людям какие-то препоны. Кто же они были? И есть мнение, есть мидраш Коэлет, в котором говорится, что это было два духа, две шейды. Имена их даже, оказывается, не принято говорить. Но мы назовем их, да, для того, что мы здесь учимся сейчас. И есть одна женщина, это была первая жена Адама. Наверное, я никому не открываю Америки, когда говорю, что не Хава была первой женой Адама. Есть простой диюк, простое уточнение из ее слов Хавы, когда она говорит, что вот я сейчас согрешила, вкусила запретный плод, и теперь мне грозит смерть. И сейчас я умру, а он уйдет к другой. Что значит, так написано в Торе. Да? Он уйдет к другой. Да? К другой. Говорят, значит, была другая. Кто такая? Это Лилит. Некая ведьма, которая вначале была создана наравне с Адамом. Параллельно, отдельно создана. И из-за того, что она была не из ребра, не из части Адама, она чувствовала себя очень вольготно, вольно, и они, в общем, не ладили. Поэтому она была изгнана, их Всевышний разделил, и она превратилась вот в что-то такое вот очень нехорошее, да, о том, что даже многие евреи, да, боятся это имя, даже не говорят, не принято его произносить. кто такая вторая, что за дух второй, чей дух был, какой второй женщины, это была Наама. Странно, да? Наама – это первая жена Шломо, царя Шломо. А какой Нааме еще? Если посмотрите, поищем в Танахе, только две женщины с таким именем встречаются. Наама – аммонитянка, которая будет первой женой царя Соломона, и которая будет она родит наследника Рехавама, который и продолжит линию, династию царскую, и линия Машиаха произойдет от нее, а не из других, из многих других сотен и тысяч жен царя Шломо. А была еще одна Наама, это пятое поколение от Адама. Был Лемех, его сын, не сын, а прапраправнук. У него были две жены, Ада и Цила. И, кажется, от Ада, у них было двое, от каждой было по двое детей. Так вот, от одной из жен Лемех родил Нааму и Тувалькаин. То есть Наама была сестрой Тувалькаина. И это имя уже, имя ее мужа уже не фигурирует в Торе, а в Мидрашах. И там сказано, что она стала женой некоего Шимрона, так в одном из Мидрашей сказано, Мидраш Коэлет. На самом деле исправляют некоторые комментаторы, говорят, что это был не Шимрон, а нужно прочитать вместо буквы Рейш, буква Далет, Шмадон. Или Шимдон, и вот она родила Ашмедая. Вот, вроде бы нормальный живой человек, но поскольку это линия Каина, это была такая линия зла, линия греховная, так вот она вместе со своим мужем породила всех чертей, всех этих вот духов, всех этих демонов, Ашмедай, Шедим, если взять просто не искать какой-то эквивалент в русском языке, а назвать своим именем Шед, то Шед это какое-то такое духовное создание, которое частично похоже даже на человека, в каких-то, обладает какими-то параметрами человека, но частично это дух, и это не ангел. То есть проводят точное разделение между ними. Они обитают в воздухе. Так-то мне удалось это выяснить в их жизнедеятельности, их повадках. Ну и Ашмедай, как нам всем хорошо известен, не будем сейчас приводить историю истории общения или неудачного опыта общения с ним, царя Шломо, потому что оставим это на будущее, на недалекое будущее. Нам скоро, мы дойдем до следующих главок, до строительства возведения храма, и там как раз Ашмеда принимал активное участие в его возведении, то есть его силами пользовался царь Шломо. Ну, в общем, получается, что так вот говорят, что два духа, Наамы и Лилит пришли, предстали перед Шломо. Теперь, что ты расскажешь сказки, да, Кешер, зачем нам это нужно знать, это странно. И мне так самому отказалось, когда я читал эти мидраши. Однако, некие вещи начали сходиться, складываться из разных кусочков, стали складываться в общую картину, такой пазл. Также совсем скоро, в 6 или в 7 главе, мы будем учить об строительстве храма, и там будет глава будет начинаться такими словами: на 480 году после выхода из Египта начал Шломо возводить храм. И все комментаторы вдруг начинают задаваться вопросом: а почему, что это за дата? Да, есть дата, мы знаем, от Брият Аулам, от мироздания. Дата какая-нибудь еще может быть, да, по вхождению в Эрец Исраэль. Зачем нам нужно знать, что вот на 480 году после выхода из Египта, что нас привязывает к выходу из Египта? Наверное, это рождение народа Израиля, это дарование Торы, это то, ради чего Всевышний создал мир, но замещает следующую вещь, что когда Шломо построил храм, вот такая привязка, она больше не существует. Ее больше не встретишь в стихах Танаха на каком-то году по выходу из Египта. Только вот до того, как был храм возведен. Как только он был возведен, сразу это прекращается. И говорят комментаторы, что Несмотря на все усилия Давида, несмотря на то, что мы говорили, что Моше мог построить храм, если бы вошел в святую землю, и так далее. Были периоды, были мнения разные, но именно сейчас, почему именно Шломо, а не Давид смог построить храм, или никто другой? Потому что именно сейчас был набран некий духовный потенциал, или, скажем по-другому, были исправлены некие духовные вещи, греховные вещи. В общем, была создана духовная подоплека для того, чтобы храм можно было возводить и чтобы он мог функционировать. Он и так простоит, первый храм, 410 лет, а второй 420 с интервалом в 70 лет. Но могло бы этого не быть, если бы основа духовная, прежде всего, не была заложена. И вот там комментаторы говорят такую вещь. Были исправлены женское, какие-то проблемы со стороны женского начала в мире. Не то чтобы я это понимаю, да, это мир Каббалы, все сразу это понимают и чувствуют, да, просто передам то, что я прочитал. И как раз 480 лет ушли на то, чтобы вот подготовить почву, и только тогда можно было исправить эти клипот. Это вот женское отрицательное начало. Мужское начало было исправлено при вхождении в Святую Землю. Это сделал Йошуа или во времена Йошуа. Так вот, во времена Йошуа было исправлено мужское начало. И это сделали два разведчика, которых послал Йошуа. Калев бен Ифуневе и Пинхас бен сын Лазара. А женское еще оставалось неисправленным. И вот только сейчас пришло время. И вот там вот, говорят, комментаторы приводят, причем, ну, не Раши, да, ну, такие современные книги, далеко не каббалистические. Это намек на это Лилит, имя Лилит, вот этой ведьмы страшной, да, первой жены неудавшейся Адама. Гематрия 480, как раз 480 лет, вот, вот нужно было, чтобы исправить, возобладать над нею, найти силы, чтобы ее победить. И вот этот момент как раз Шломо это и делает. Это один кусочек, который у меня хорошо стал в пазл, а вот второй кусочек, да, то, что мне, это моя идея, Шломо женится на девушке, женится он в 12 лет. Сегодня мы там уголовно преследуемое действие, да, потому что, сколько, 17 лет, кажется, даже в России, я знаю, по законодательству можно выходить замуж в особых случаях, если родители очень не против и очень хотят, и девушка тоже. 18 это уже совсем нормально. Но в 12 лет... Хорошо, по нашему тораническому законодательству, с 13 лет человек вообще считается нормальным, способным на законные действия, на выполнение заповедей. А здесь было 12 лет. И говорит один ученик Рава Моше Шапира в книге «Махамадея Мимей Кедем», Шамай Страйхер, он говорит, что это был проект самого Давида, исправление мира. Давид стремился, это он... Ну, дай мальчику вырасти еще, ну, хоть 14, хоть 16 лет, да, хоть в Америке дают права в 16 лет, уже считают, что это серьезный мужчина. Хотя бы, да, куда спешить? Это мы увидим там из стихов, очень четко вытекает это. Он говорит, что Рехавам, сын Шломо, в 42 года стал царем, а Шломо правил 40 лет. В общем, делают простое вычисление, что Шломо в 12 лет уже имел на руках ребенка, маленького своего наследника престола. И кто была его первая жена? Вот здесь вот самое главное удивление для меня. Наама аммонитянка, Гиорет, да еще из какого народа? С Амона. Почему с какого, я говорю, почему они хуже других? Ну, во-первых, есть Аллаха. Ло яво амони ве муави, не войдет амонитянин и амонитянка, и муавитянин в народ Израиля. Хорошо, мы уже давным-давно, за 80 лет до рождения Давида, знаем, что Боаз доказал своим собственным поступком, женившись на Рут муавитянке, что женщины разрешены. Но все равно, зачем искать именно вот женщину? Нет какой-нибудь дочери Рош Ешивы сегодня, например, да, у меня есть сосед Рош Ешивы Ктана. У него дочери все выходят замуж, да, за таких же дочерей, сыновей, да, других Рош Ешивы, других великих людей, знаменитых. Да. Это естественно, это нормально. Люди ищут себе подобных, соответственного уровня. Да. Люди надеются, что это также станет частью и причиной того, что и следующее поколение будет им подстать и так далее. Найти именно в 11-12 лет, женить своего малолетнего сына, несовершеннолетнего, на амунитянке, предварительно сделав ей гиюр. И, вот что интересно, зовут ее Наама. То есть она-то родилась, если она была амунитянкой, она не родилась с еврейским именем, или танахическим, какое-то свое имя. А во время гиюра, после прохождения гиюра, она приняла это имя. Наверняка это тоже была идея не ее самой, а Шломо или, скорее всего, Давида. Наама. Что это? Опять же, исправление, к чему я подводил это, да? Исправление вот той клипы, того нехорошего начала со стороны женского начала, которое было недоисправлено. А амунитяне, мы говорили, что амунитяне это были люди, которые, это был народ, который поклонялся не каким-то посредникам, не каким-то идолам, планетам, силам природным, светилам другим, а поклонялись непосредственно Нахашу. И поэтому лучшей иллюстрацией этого было, что Давид, когда победил амунитян, он взял их корону. Ну что, у тебя нету своих ювелиров, которые не могут сделать тебе корону, которая будет на голове? Мы говорили об этом, да, в первой главе еще разбирали попытку Адония восседать на престоле. Да, именно Амон, это была победа над, не просто над одним народом идолопоклонником, а это была победа над корнем зла в мире. Так полагал Давид, поэтому именно оттуда была взята невеста первая и главная жена Шломо. И имя Наама, в общем, все сходится, мне кажется, достаточно правильно. Ну, в общем, это первая пара. Первый вариант. Да, что же это за две женщины, которые предстали перед Шломо и хотели его испытать, его мудрость. А он, соответственно, победив их, вот, смог покорить этот мир и улучшить его. Теперь и мужское и женское начало исправлены, и теперь мы живем в новом времени, в новом лучшем периоде. Дальше. Есть трактат Евамот, во второй главе его приводится мнение мудрецов, что это были две просто женщины, две блудницы, и они были Евимот. То есть они были Евамот, а что такое Евама? Умирает муж у какой-то женщины, и у него есть брат. А муж этот не успел оставить детей после себя. И если нет детей, то женщина эта не свободна. Она не может выйти просто так на шидух, искать себе нового мужа. Она теперь должна или пройти обряд Ебума, выполнить эту заповедь, то есть выйти замуж именно за одного из братьев или других близких родственников. И таким образом, следующий ребенок, если он родится, в него вселяется душа усопшего мужа. Или же пройти обряд халица, снимание туфли и освобождение. Как бы. Таким образом высвобождается та частичка души, которую загнал в нее ее предыдущий муж, покойный. Да, и теперь она действительно свободна и может спокойно выходить замуж за кого ей вздумается, за кого она захочет. Женщины эти обе оказались в такой ситуации, такое мнение наших мудрецов в трактате Евамот. И что освобождает такую женщину от ебума или от ожидания халицы, если она родила ребенка? Они обе родили ребенка, и у одной умер ребенок. Теперь, там я не буду входить во все расчеты, когда должен был умереть муж, или когда она должна была родить. Ну, в общем, создалась такая ситуация, что когда одна из женщин теряет ребенка, она, соответственно, будет обязана и проходить ебум, или же ждать халицу. А вот Меири, один из важнейших комментаторов Вавилонского Талмуда, мудрецов эпохи Ришоним, он приводит свое мнение, да, третье, как я и обещал, и он говорит, что это была кала вехамута, что это была свекровь и ее невестка. И какая ситуация, как сложилась эта ситуация? Кала родила ребенка, потеряла мужа. И свекровь тоже рождает сейчас, у нее тоже рождается сейчас ребенок. И вот этот ребенок, который родился у невестки, он освобождал бы ее от всех проблем. Но он умер. И теперь, если у тещи, у свекрови остается сын, когда он сможет ее, или леябем, или сделать ей халицу? Через 13 лет, он несовершеннолетний, это Шломо у нас мог жениться в 12 лет. Вопрос тоже аллахический. Почему? Будем разбирать. Все Безрат Ашем по порядку. Но здесь-то точно она, ей придется 13 лет ждать, пока он, вряд ли он будет на ней жениться с такой разницей в возрасте. Но халицу он сможет ей сделать только через 13 лет. И вот чтобы избежать этой проблемы, эта женщина, именно она, именно невестка, именно кала, она украла ребенка ночью, подложила мертвого, которого сама задавила во сне, к этой своей свекрови, и теперь пытается вот таким образом выйти из положения. И говорит Мейри, обратите внимание, ей не нужен ребенок. Наоборот, ребенок этот, он ей мешает. Свою она все равно потеряла. Поэтому она не только заинтересована лишить свекровь ребенка, она еще даже не хочет и получить себе его. Пусть этот ребенок будет не ее родной, но он будет воспитываться как ее родной. И он вырастет и будет думать, что это его родная мать. Так, кстати, Рав Хаим Шмулевич объясняет вот тягу женщины, за что они боролись. Да, сейчас по порядку все. Она готова, чтобы его даже убили. Потому что когда его не будет, когда его разрубят мечом, как предложил это сделать Шломо, ей для нее это будет самая благоприятная ситуация. Рахмана лицлан, такая ситуация. Теперь, если вы думаете, что это все, это далеко не все. Есть еще один комментатор знаменитый, Рамам Ипано, тут почему-то всегда на сайте Толдот Ишрун исправляют, редакторы исправляют на Рамам Ипано. Ну, город, по-моему, был такой город, назывался Пано. Пано, может быть, в Италии. И так его называют в мире ешивно. Рамам Ипано. Им не Рамо, а Рама, потому что там буква Айн в конце первого его имени. Так вот, он в своей книге, известный тоже Асара Маамарот, каббалистическая книга, приводит, каббалистическая, но доступная для понимания того, кто немножко привык учить подобные книги. Он приводит еще одно разделение. Значит, эти женщины, кто они? Дух, души. Батшуа. Знакомо вам что-то? Батшуа. Батшуа – это первая жена Иуды. А кто была вторая жена, с которой он не жил фактически, практически? Это была Тамар, его невестка, на которую он пришел. И отсюда происходит, у него рождается два сына, основатель, продолжатели колена Иуды, ну и царь Давид происходит от них. Так вот, по-видимому, между этими двумя душами женскими продолжалось какое-то противоборство, потому что вот так он говорит, что это вот такая пара. Потом, это уже не противоречие, это не дополнительное мнение, а это дополнительная пара, которая также будет реализована. Это Пнина и Хана. А третья пара просто две женщины из, мы их имена не знаем, но они... Еще есть у нас много времени, пока мы дойдем до того места. Это книга царей, вторая часть, седьмая глава. Там рассказывается об осаде города Шамрона. Это северная столица, или столица Северного царства. Уже после того, как объединенное государство будет разделено на две части. И государство десяти колен на севере создаст город Шамрон. Там уже будет в это время Элиша, Гехази, четверо прокаженных, они как раз будут находиться в Лепрозории, за границами, за стенами крепостными Шамрона, потому что северное колено, северное царство, евреи из 10 колен, они пытались в пику Иерусалиму ввести подобные алахот, законы, например, в Иерусалиме, «Ло малиним это мет». Даже по сегодняшний день не оставляют тело мертвого, стараются, сегодня человек умер, до заката или до наступления Хацот. Я был участвовал в похоронах мамы одного знакомого моего, когда было в 12 часов ночи или в 11, на Храмовую гору мы ехали. Стараются сразу же похоронить, не оставлять тело умершего из-за святости Иерусалима. Тело мертвого – это тума, и в том числе и прокаженные никогда не находились. Они их выводили, выгоняли за стены города. И вот в Шамроне была такая же ситуация. Гейхази со своими тремя сыновьями, они есть четверо прокаженных, находятся за стенами Шамрона. А в это время или в другое время был голод, и город был осажден арамейцами. И вот царь вышел на крепостную стену для того, чтобы осмотреть, какова ситуация, где враг, где его стан находится, и, может быть, посмотреть даже вовнутрь города, что так и было. Вдруг изнутри города обращаются к царю, когда он идет по крепостной стене, две женщины, и просят, чтобы он их рассудил. Две женщины эти говорят, что у нас есть спор. Вот у нас умерли сыновья от голода, и есть мнение, что они были вообще живые, живых сыновей ели. Но давайте это жуткое мнение отложим в сторону, а общепринятое мнение, что у них умерли сыновья. И они договорились, две соседки, две знакомые, что вот пока тела не начали разлагаться, давай как-то мы их, съедим. И когда, что произошло, в чем был спор, одна... Когда съели первого сына, то вторая решила все-таки похоронить по-человечески, предать земле тело, как и положено по закону. И вот теперь первая приходит к царю, приводит ее на суд, вторую женщину, и требует, чтобы та теперь поделилась телом своего сына. И вот это и третья пара, и все они как бы воплощались вот в этих женщинах. Они являются воплощением этих вот духов, этих двух душ, которые предстали перед царем Шломо. Если мы говорим, о Шедим. И Рама Импана приводит доказательства. Написано, смотрите, возьмите, прочитайте стих на иврите. «Штаим нашим зонот». «Штаим» — две, это вот Бат, Шуа и Тамар. «Нашим» — это не просто женщины, а можно прочитать как или понять как жены. У Элькана, отца пророка Шмуэля, были две жены. Ахат Хана, Шния Пнина. Так вот, «нашим» — это намек на Пнину и на Хану, а «зонот» — блудницы — это вот те две женщины, которые описаны в книге царей во второй части. И говорит Мидраш, что вот, о них сказано, есть стих у одного из пророков, где два духовных центра называются Огала и Огалива. Какая разница? Огала – это Огель ее, ея. То есть чужой, не мой Огель. Всевышний как бы устами пророка говорит, это не мой Огель, Огала, шатер ее. А Огалива, это говорится о Иерусалиме, Огали, шатер мой, ба, в Иерусалиме. То есть вот Иерусалимский храм – это мое место, а Шамрон – это не мое место. И как раз история, которая произойдет в одна в Иерусалиме, а другая в Шамроне, не в шатре Всевышнего, а в бунтующем и поклоняющемся идолам в Северном царстве. И вот все это, все эти намеки, о которых говорят наши мудрецы, они в одном этом стихе запечатлены. Ну, давайте пойдем дальше. Теперь 17 стих. «И сказала одна женщина, о господин мой, я и эта женщина живем в одном доме, и родила я при ней в том доме. На третий день после того, как я родила, родила и эта женщина. И были мы вместе, и никого постороннего с нами не было в доме, только мы вдвоем были в доме». Вещь маленькая, но примечательная. Не было ни швахот, не было каких-то помощниц, не было мамы рядом, которая может помочь, не было врача. То есть, в принципе, изначально женщины были готовы помочь друг другу. Сначала одна помогала другой родить, потом та, которая родила первой, спустя 3 дня, когда начались схватки у второй, она помогла ей. То есть, в принципе, изначально были отношения хорошие. Но поскольку вид работы у них был не очень хороший, поэтому так вот люди всегда скатываются. Они, нельзя верить этим людям. Вообще здесь Шломо установит закон, выведет закон, постановление будет, принято решение на основании понятия, которое в языке Талмуда называется «умдана демухах», то есть оценка, явная оценка, то есть то, к чему логика тебя подталкивает, то, к чему ты склоняешься. Но «умдана демухах» — это вещь, которая не является доказательством, это не свидетельство двух свидетелей. Это не какая-то улика, которая показывает. Тебе так кажется, тебе так показалось, ты уверен. И в такой ситуации обычно не разрешается судить. Это не является доказательством. Так вот, говорят, что из-за того, что две женщины эти были блудницы, они попадают в категорию решаим, нечестивцев. А вот нечестивцев можно судить так. И приводится как иллюстрация этой истории, для этой истории, история в Вавилонском Талмуде, в трактате Баба Батра, где рассказывается о том, как женщина была при смерти, и она говорит своим, не своим людям, юридическим лицам, которые там были, раввин, кто-то еще, глава общины, может быть, она говорит, вот какую-то часть моего имущества передайте моей дочери. Вроде бы дочка не наследует, она получает потом все, что нужно для нормальной жизни, для выхода замуж, и для получает недунью, получает приданное, но наследует своих родителей сыновья. А здесь, оказывается, женщина и все остальные, сама эта мама знала, что сыновья ее решаим, нечестивцы, там написано «бней Рахель», я думаю, Рахель, слово Рахелу, Рохель, это корабейник. Барахольщик, они были нечестивцами, и поэтому она хотела, чтобы хотя бы ее нормально, дочь что-то получила. Она понимала, что, наверное, ей ничего не достанется, если все будет иначе, как по классическому закону. И раввины или судьи, которые это слышали, и которым это донесли, они так постановили. Почему? Потому что вот здесь, в нашей ситуации, были решаим. И мы только на догадках, только основываясь на не доказательствах, а на желании предсмертном женщины, а также о том, что мы знаем, что вроде бы эти ребята не очень хороши, не очень чисты на руку, значит, мы судьям этого было достаточно, чтобы выполнить желание, предсмертное желание этой женщины. Теперь, давайте стих 19 прочитаем дальше. «И умер сын этой женщины ночью, потому что она заспала его. И встала она среди ночи, и взяла сына моего от меня, когда раба твоя спала, и положила его у своей груди, а своего мертвого сына положила у моей груди. И встала я утром, чтобы покормить сына своего, и вот он мертвый. А когда я присмотрелась к нему утром, то увидела, что это не мой сын, которого я родила». Комментаторы говорят, что она, возможно, была какой-то симан, какой-то знак, родинка, какой-то, может быть, шрам, бгам, который был во время родов, который появился на теле. Что-то было, что она что-то было на теле ребенка, что она могла определить, что это ее. Так она уверенно утверждалась. И сказала та другая женщина: «Нет, твой сын мертв, а мой сын живой». То есть вот у нас есть женщина, которая выступает сейчас с претензией. Она тоэнет. Она пришла и требует своего ребенка обратно. Она говорит: «Я помню хорошо своего ребенка». Плюс, говорят, какой еще мог быть симан, если она родила чуть позже, то ребенок, разница в 3 дня между детьми. Как правило, дети рождаются более красные, потому что кровь находится в теле, в коже. Потом кровь это уходит вовнутрь, если ребенок очень желтый, там, нельзя делать обрезание. Все эти многие вещи прошли, все эти знают. Так вот, чем дальше ребенок после родов, чем больше дней он прожил, тем менее красным он становится, как правило, если он здоровый. И вот это был еще один из тех же признаков, по которым она определила, что это вот ребенок мертвый, который ей подложили, он не ее ребенок. А это говорило ей: нет, твой сын мертвый, а мой живой. И вот здесь, утверждают комментаторы, вторая женщина, которая держит живого ребенка, здорового, она сразу же показала Шломо, что она является не его матерью. Почему? Потому что она все время говорит так, что человек, который что-то... Хофицхайм, начнем издалека. Хофицхайм говорит простые вещи. Если ты хочешь узнать, чем человек живет, послушай, о чем он говорит в кулуарах, когда он находит, пьет кофе со своим, а он сидит в Бейт-Мидраше и учит Гмару, понятно, здесь он зациклен на каком-то важном деле, святом деле, изучение Торы, и, да и здесь в Бейт-Мидраше не принято разговаривать. Когда же вот он находится где-то на перерыве, где-то вышел покурить сигарету, о чем он говорит? Он продолжает разбирать сугию, или же он говорит о политике, он говорит еще о чем-то. В общем, то, о чем человек больше всего любит болтать в свободное время, это и показывает о том, чем он живет, что, каков его внутренний мир. Соответственно, и здесь тоже. Как только человек говорит какие-то вещи, здесь она, конечно же, не говорит о политике, ее сейчас интересует, она очень сконцентрирована. Но она выстраивает свою линию обороны, свои доказательства, вот таким образом, что в первую очередь говорит: нет, ее сын мертв, а мой жив. То есть как бы она правду выплескивает, не понимая, что она сейчас себя подставляет, она сейчас себя загоняет в угол. А вторая же женщина, точнее первая, она говорила все время: нет, мой сын жив, а твой сын мертв. Уже сейчас, говорят комментаторы, на этом этапе уже Шломо знал, кто врет. Кто истинная мать, кто истинная мать его, кто нет. Но теперь нужно ее вывести на чистую воду. И Шломо, вот что он делает. А это говорила, 22 стих, давайте продолжим. И сказала та другая женщина: нет, твой сын мертв, мой жив. А это говорила ей: нет, твой сын мертвый, а мой живой. Так говорили они перед царем. И сказал царь: это говорит: нет, твой сын мертвый, а сын живой. И сказал царь: подайте мне меч. Отсюда учат из поведения Шломо обязанность судей постоянно проговаривать, не постоянно, а не один раз выслушать и сразу же принимать, выносить решение, а повторять, проговаривать для того, чтобы показать прежде всего людям, которые стоят в суде перед тобой, что ты правильно понял все их доводы и все их утверждения. И также судьи другие должны проконтролировать тебя, что ты действительно правильно все понял. Есть мнение в Шульхан Арухе, где говорится, что судья должен перед судьями, не в присутствии тех, кто судится перед ним, представших в суде, проговорить это. Вот все это учат из этого стиха. И когда Шломо проговорил, вдруг он говорит такое, выносит такое решение. И сказал царь: подайте мне меч. И принесли царю меч. Смотрите, если прочитать на иврите, то здесь говорится так. И сначала говорится: и сказал Шломо: принесите мне херев, просто меч. И принесли царю ха-херев. Чувствуете разницу? Хей-айдия, определенный артикль, он указывает, как правило, на что-то особенное, на что-то определенное. И говорят, что вот это был меч царя Давида, на котором было выгравировано имя Всевышнего, которым Давид, помните, он поклялся Шими бен Гера, и говорят, что это была проблема. Ты именем Всевышнего поклялся, что не умертвишь его мечом. Я думал, может быть, это тот меч, который он отнял у Голиафа, у Голиата. Ведь этот меч Давид отнес в Нов. И там он лежал возле мешкания, для того, чтобы люди приходя туда, также видели и вот этот артефакт, и вспоминали ту войну великую, когда один негодяй, потомок как раз Орпы, сестры Рут, которая отвернулась, показала Орев, показала затылок Всевышнему и оставила святость, оставила народ Израиля, оставила Всевышнего и ушла, но родила вот таких вот монстров. Не она, а там по годам, по хронологии не получается, должно быть несколько, около 80 лет разница. Но, по крайней мере, говорят наши мудрецы, если это не сыновья, то внуки или правнуки ее были, Голиаф и еще таких же три монстра его родных брата. И вот все они пали от руки, кто от руки Давида, кто от руки его близких. Ишби был убит рукой племянника Давида, Авишая сын Цруи, а другие были убиты воинами Давида. И меч этот лежал там в напоминании, в назидании другим. Теперь Давид взял его. Когда он убегал от преследования своего тестя, царя Шауля, то он без воды, без еды и без оружия, выскочив буквально из своей спальни и убегая ночью, заходит как раз по дороге в город Нов, это Анатот, как мы уже разбирали, деревня сегодня существует также, арабская, правда. То есть арабы там живут. И он берет этот меч. И этот меч никто не хотел брать, потому что оружие, которое не принесло удачи своему хозяину, считается, что на нем есть некое клеймо проклятия. Но Давид, поскольку он сам поразил этого монстра, этого Голиафа, он берет этот меч, не боится его. Там произносит такую фразу: нет лучше этого меча. И вот у меня не было времени найти, но это интересно. Пользовался Давид им только на вот какое-то время бегства, потому что у него не было другого меча. Или же он потом использовал его все время в своих походах и никогда с ним не расставался. И вот о нем ли идет речь? О меч Голиата это? Или же это меч, другой меч царя Давида, на котором он клялся, на котором было выгравировано имя Всевышнего, и, соответственно, Шломо сейчас просит принести именно этот меч, потому что он знает, что будет сията дишмая, будет помощь с небес. То есть он, так можно сказать, несет в себе некую святость даже. И говорят так, что Шломо сказал этим женщинам: я не просто сейчас разрублю ребенка пополам, я, как один из мудрейших людей на земле, я смогу сделать так, что обе половины будут жить. То есть, в принципе, вы каждый так интересно, да, странно, да, но это мнение Балей Тосафот. Если их пируш на хумаш, вот там они это говорят. Датскейним называется. И тем не менее, родная мать, мы знаем, что она откажется. А вторая женщина скажет: руби, мне все равно. Давайте увидим это, прочитаем это. И принесли царю меч, и сказал царь: рассеките живого младенца надвое и отдайте половину одной и половину другой. В этот момент говорят, что присутствующие там, а как мы говорили, здесь, в этом самом месте или в непосредственной близости вокруг храма, поскольку здесь был основан огромный бейт-мидраш, присутствовало как минимум 60 тысяч человек. То есть это вот самая такая лучшая иллюстрация для того, чтобы убедиться, нормальный этот, достойный ли это преемник царя Давида, или же нас ждет очень непростой период, когда будет глупый ребенок править страной, и тогда они все, сказано так, когда они услышали, что Шломо сказал рубить ребенка пополам, они сказали: горе тому народу, у которого такой глупый царь. Когда же женщина нечестивая, та, которая, в общем, они были обе, как мы сказали, еще те праведницы, да, но та, которая врала, она сказала, и сказала та женщина, которой принадлежал живой сын царю, потому что поднялась в ней жалость к сыну своему и сказала: прошу, господин мой, отдайте ей этого живого ребенка и не умерщвляйте его. А другая сказала: пусть же ни мне, ни тебе не будет. Рубите. Хорошо. Ну и что? И вот это является доказательством. Нужно как-то, все равно этого не хватает. Смотрите, оказалось так, что эта женщина оказалась глупой, та, которая врала. И она попалась в ловушку, которую расставил перед ней Шломо. Ну, а если бы она оказалась, это же ведь это элементарная психология. Та, которая жалеет своего ребенка, она готова потерять его, пусть он будет расти у груди другой матери, но пусть он останется жив. Та, которая действительно не ее, она была бы не против его иметь. Но на самом деле, ей, как мы говорили, по мнению Мейри, удобнее, чтобы его вообще не было, потому что таким образом она освобождается от необходимости ждать ебума и ждать, пока ребенок вырастет. Пусть его рубят. Так это же понятно всем, правильно? Это же просто. Где здесь, если бы она оказалась немножко умнее и смогла бы отреагировать правильно и сказать тоже, сделать, скривить такую гримасу 9 ава и с жалостью сказать, да, конечно, пусть, нет, не отдавайте его мне, отдайте ее ей лучше. И таким образом выйти из этого суда. Почему нет? Откуда Шломо знал, что эта женщина обязательно попадется? Все, наверное, слышали не раз о Рав Хаим Шмулевиче, знаменитом великом мудреце своего поколения. Несколько поколений до этого он жил, он смог вместе с Ешиват Мир выжить, проехав всю Россию, весь Советский Союз по Транссибирской магистрали и попав в Шанхай. Там он пережил практически всю войну. И потом смог приехать сюда, в Израиль, вместе с Ешиват Мир. И вот здесь, в Иерусалиме, он давал сихот, выступал с речами. И уже тогда все поняли, что это что-то особенное. Сегодня все эти его речи, выступления, они собраны в одну книгу. Она так и называется «Сихот Мусар». Очень просто и стоит недорого. Можно в любом магазине купить, книжном, религиозном. Но это невероятный сгусток мудрости. Невероятно, каждая дроша, она стоит того, чтобы ее прочитать. Прежде всего, я упомянул и утерял немножко связь. Давайте сейчас я вернусь. Вот, например, как он объясняет женщину, которая врет. Ну хорошо, допустим, ты сможешь победить в этом суде, на этом суде. Ты получишь чужого ребенка, а что ты выиграл от этого? Неужели для тебя это так важно, обречь на страдания настоящую мать, но лишь бы с тобой был кто-то здесь рядом? Допустим, отбросим в сторону все расчеты Меири, когда действительно женщине нужен был технический расчет, что она не хотела 13 лет ждать, пока сможет выйти замуж вновь. Просто так. Зачем тебе чужой ребенок? Так вот, оказывается, Всевышний вложил такую природу в человека, особенно в женщин, поскольку ее это главное призвание в мире приводить потомство в мир и быть продолжательницей нашего человеческого рода. Так вот, есть особая тяга, особая любовь. И просто у нормального человека обязательно ему нужно, чтобы был объект, на который можно изливать свою милость. И если у тебя нету рядом кого-то, или наоборот, если даже возле тебя есть настоящий ребенок, то тогда тебе ты как бы реализуешь тот потенциал или освобождаешься от той ноши, которая тебя всегда подталкивает. Да? Твоя природа, она заставляет тебя иметь что-то, кого-то, кого ты можешь лелеять, кого ты можешь жалеть, в кого ты можешь вкладывать свои силы, тратить свой сон и так далее на это. И это одно из мнений Рав Хаима Шмулевича. А что, как он объясняет эту ситуацию нашу? Он говорит так, что когда человек становится на преступный путь, то он думает, как просчитывает как-то, что я поступлю так и так. Если меня поймают на допросе, я буду говорить так-то и так-то. Но на самом деле, становясь на скользкий путь, человек теряет возможность остановиться. То есть он, то, что называется на иврите современным анус, то есть он уже как бы находится в состоянии неспособности изменить ход действий. И Шломо прекрасно понимал, что человек, который зашел далеко, глубоко в споре, он становится в какой-то степени сумасшедшим, он становится немножечко, не немножечко, много неконтролируемым. И он видел, то есть, я, возможно, что был бы другой человек, который смог бы остановиться. Но Шломо именно в этой конкретной ситуации, он увидел, что эта женщина, как у нее блестели глаза бешеные, как она реагировала, как она жестикулировала, как она вела себя, что она говорила, по всем этим параметрам Шломо смог определить, что женщина эта, у нее уже возврата не будет, что она точно себя подставит и скажет вещь, которая сразу же выдаст в ней нечестивую женщину, ту, которая врет. То есть вновь, что я подчеркиваю, что действительно это не идеальная ситуация, которую можно использовать как кальку для любого человека. Мог бы найти другой хладнокровный человек, который смог бы просчитать и ответить правильно, правильно для себя. И смог бы обмануть в этой ситуации. Но эта женщина, Шломо видел в ней уже такие действия, что у нее возврата уже нет. И она обязательно скажет то, что он ждет от нее. И когда она так сказала, что же вы не кричите, не спорите. И все равно это еще не доказательство. Это не доказательство, это не видеозапись, это не улика, это не показания двух свидетелей. Но мы сказали, привели мнение, что когда есть нечестивые люди, то царь, тут подчеркивается, что они предстали перед царем, не просто перед другими судьями. Царь имеет право, мы знаем это не раз, судить даже по не очень четким доказательствам на основании одного свидетельства, что это вообще не, в принципе, не свидетельство. Если есть что... Мы знаем хорошо, что этот человек бандит, царь имеет право его казнить, его наказать даже только по своей оценке. Но на основании чего люди начали кричать, что вот пришло признание, раздался батколь, раздался громогласный голос небес, словно эхо, которое провозгласило, и ему, она его мать. Вот эта женщина, она является его матерью. Та, которая сказала, что отдайте этого ребенка. И именно вот это, только это, глаз с небес, он и был последним, главным доказательством того, что Шломо прав. И тогда все присутствующие, которые мгновение до этого, минуту до этого еще, говорили, что горе нам, что он мальчишка, несовершеннолетний, глупец, правит нашим народом, сейчас они сказали странную вещь, опять странную вещь. Благословен или слава тому народу, счастье тому народу, которым правит мудрый царь. Почему мудрый? Что было здесь? Что особенного Шломо сейчас сделал? А вот Шломо... Как мы говорили, что это не был показателем особенной мудрости. Шломо смог отказаться от своего предыдущего постановления. Так было принято во многих государствах, что человек, который указывает царю на то, что он не прав, исправляет его какую-то ошибку, его казнили. Царь никогда не ошибается. Царь всегда прав. А если ошибается, то все равно кто на это укажет, должен будет за это казнен. Никогда не обращали внимания, в Мегилат Эстер сказано, что новые письма, которые были посланы, они не отменяли постановление. Никто не отменял постановление царя о том, что можно убивать евреев. Да? А как же они выжили? Было новое постановление. Они имеют право защищаться. То есть, в принципе, те негодяи, которые хотели, в основном убивали там амаликитян, как говорит там Таргум, это не парсим били, не персов, не иранцев. Да, убивали все вот эти вот несколько десятков, 1500 человек в самом городе Шушане. Все они были потомками Амалека. Как знали? Знали. Мы будем разбирать на уроках по Мегилат Эстер. Но они все имели право, у них осталось право убивать евреев в назначенный срок. Просто евреям было дано право их тоже убивать. Но Ахашверош своего приказа не отменял. Царь не ошибается. Так вот здесь Шломо нашел в себе силы, и люди это оценили. И это, то есть, опять же, не сам его псагдин, не само его постановление играло здесь роль, а прежде всего голос с небес, ну и признание, вот этот момент, когда Шломо смог вернуться, отказаться от предыдущего постановления, рубите его. Спасибо за внимание. На следующем уроке мы закончим. Уже наше время, к сожалению, вышло. Нам останется несколько стихов, чтобы буквально 2-3 стиха, чтобы завершить третью главу. И с Божьей помощью мы продолжим наше изучение книги царей. Спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч.